Глава вторая. За и против. Около этого времени я возвращался из ученой экспедиции, предпринятой с целью исследовать негостеприимную страну, Небраску, в Соединенных Штатах. Как адъюнкт-профессор при Музее естественной истории в Париже, я был прикомандирован к этой экспедиции французским правительством. Проведя 6 месяцев в Небраске, я к концу марта прибыл в Нью-Йорк с запасом драгоценных коллекций и предполагал отправиться во Францию в начале мая. В ожидании отъезда я приводил в порядок свои коллекции – минералогические, ботанические и зоологические. В это время приключилась беда с Шотландией. Я, конечно, следил тогда внимательно за этим вопросом, стоявшим на повестке дня, читал и перечитывал все газеты, американские и европейские, но нигде не нашел ответа на мучивший меня вопрос. Эта таинственность подстрекала мое любопытство. Не имея возможности составить себе какое-либо определенное мнение, я переходил от одной крайности к другой. В существовании загадочного предмета нельзя было сомневаться. Неверующим предоставлялось вложить перст в рану Шотландии. Когда я приехал в Нью-Йорк, споры были в самом разгаре. Предположения о плавучем острове, неуловимой скале, которой поддерживали прежде некоторые не совсем компетентные люди, было теперь совершенно оставлено. И действительно, как могла бы скала двигаться с такой поразительной скоростью, не будучи снабжена какой-либо особой машиной? Перестали также говорить о плавающем корпусе корабля, об огромных остатках какого-нибудь разбитого судна, и все по причине той же чрезмерной быстроты движения. Таким образом, оставалось только 2 решения этой загадки, что разделило всех интересовавшихся ею на 2 стороны. Одни стояли за громадное подводное чудовище, другие — за подводное судно, обладающее необыкновенной движущей силой. Это последнее предположение, на первый взгляд весьма правдоподобное, не могло, однако, устоять против розысков, сделанных в обоих полушариях. Трудно было допустить, чтобы частный человек имел в своем распоряжении подобное судно. Где и как мог он построить его, и как при том мог он сохранять его в тайне? Только какое-нибудь правительство могло снарядить подобную разрушительную машину. И в наше время, когда человек так ухитряется совершенствовать орудия войны, одно из государств легко могло устроить без ведома остальных этот страшный снаряд. После ружей Шаспо — адские машины, после адских машин — подводные тараны, затем затишье. По крайней мере, на это надо надеяться. Но предположение о какой-либо военной машине должно было также рухнуть ввиду заявления правительств. Так как дело шло об общественном интересе и при этом страдало трансокеаническое сообщение, то трудно было сомневаться в искренности правительств. К тому же не было возможности допустить, чтобы постройка такого судна могла укрыться от наблюдения. Частному лицу в подобном случае очень трудно сохранить тайну, но государству это совершенно невозможно, потому что за всеми его действиями ревниво следят другие державы. Таким образом, после справок, наведенных в Англии, Франции, Германии, России, Испании, Италии, Америке, даже в Турции, предположение о подводном судне было окончательно отвергнуто. Чудовище снова всплыло на поверхность, несмотря на непрестанные насмешки, которыми осыпала его мелкая печать, и при таких обстоятельствах воображение скоро увлеклось самыми бессмысленными бреднями. По возвращении моем в Нью-Йорк многие лица пожелали узнать мой взгляд, занимающий всех явлений. Еще во Франции я напечатал сочинение инкварто в 2 томах, озаглавленное «Тайны морской глубины». Благодаря этой книге, заслужившей особенное одобрение ученого мира, я стал как бы специалистом по части этой малоизвестной отрасли естествоведения. Ко мне и обратились с вопросами. Пока оставалась возможность отвергать действительность факта, я отделывался полным отрицанием. Но, наконец, газета «Нью-Йорк Геральд» обратилась прямо к досточтимому Петру Арнаксу, профессору Парижского музея, с просьбой высказать свое мнение. Делать было нечего, я заговорил, ибо долее молчать было нельзя. Я рассматривал вопрос со всех сторон, с политической и с научной, и привожу здесь заключение, обильное данными статьи, которую я поместил в номере от 30 апреля. «Итак», — писал я, разобрав одну за другой все гипотезы и отбросив все прочие предположения, должно по необходимости допустить существование морского животного чрезвычайной силы. Большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этих неизмеримых пропастях? Какие существа живут и могут жить на 12 или 15 миль ниже морской поверхности? Каков организм этих животных? На эти вопросы едва ли возможны здесь даже какие-либо гадательные ответы. Однако решение настоящей задачи может принять форму дилеммы. Или нам известны все разновидности существ, населяющих нашу планету, или нет. Если нет, если природа имеет от нас тайны в области ихтиологии, то весьма естественно допустить существование рыб или китообразных совершенно новых видов или даже родов, приспособленных исключительно для жизни в глубине морской, недоступной для лота, и которых какое-нибудь событие, случайность, причуда, если хотите, заставляет время от времени появляться в верхних слоях океана. Если же, напротив, нам известны все живущие виды, то приходится отыскивать данные животные в числе обитателей моря, уже поименованных в наших каталогах, и в таком случае я, с своей стороны, готов допустить существование нарвала-гиганта. Обыкновенный нарвал или морской однозуб достигает часто 60 футов в длину. Помножьте эти размеры на 10, дайте этому китообразному животному силу, соответственную его росту, увеличьте пропорционально и его наступательное орудие, и вы получите искомое животное. Оно будет иметь размеры, определенные офицерами Шаннона. Орудие, необходимое для пролома Шотландии, и силу, достаточную для повреждения корпуса парохода. И в самом деле, нарвал вооружен своего рода костяной шпагой, алебардой, по выражению некоторых натуралистов. Это огромный зуб, имеющий твердость стали. Случалось, что находили подобные зубы воткнутыми в тело китов, которых нарвал всегда побеждает при столкновениях. Бывали случаи, что подобные зубы вынимали с большим трудом из корпусов кораблей, которые они пронизывали насквозь, как бурав просверливает бочонок. Музей медицинского факультета в Париже имеет один из таких зубов, длина коего равняется 2 метрам 25 сантиметрам, а ширина в основании имеет 48 сантиметров. Итак, представьте орудие в 10 раз больше и животное в 10 раз сильнее. Представьте, что оно движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его величину на его скорость, и вы получите удар, способный произвести катастрофу. Таким образом, в ожидании более подробных исследований, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном, как броненосные фрегаты, на которые он походит и своими размерами, и движущую силой. Так, по-видимому, можно объяснить это загадочное явление. Конечно, мои слова могут иметь значение лишь в том случае, если самое явление действительно было, а не создано пылкой фантазией досужих людей. Последние слова были подлостью с моей стороны, но я хотел до некоторой степени оградить свое профессорское достоинство и не давать американцам слишком много поводов смеяться надо мной. А они смеяться умеют. Я приберег себе лазейку, а в сущности верил в чудовище. Статью мою обсуждали горячо. Она получила большую известность и собрала некоторое число сторонников. Предлагаемое в ней решение давало, впрочем, полную свободу воображению. Человеческий ум любит создавать такие громадные образы существ сверхъестественных. Море же представляет самое лучшее для них помещение, единственную среду, где могут рождаться и развиваться эти гиганты, возле которых земные животные, слоны или носороги, кажутся карликами. В водяных массах обитают самые огромные породы известных нам млекопитающих. Может быть, они скрывают и моллюсков небывалых размеров, ракообразных, ужасающих видов, как, например, омаров в 100 метров или крабов весом в 200 тонн. Как знать? Допотопные земные животные, четвероногие, четверорукие, присмыкающиеся, птицы, были как бы построены по моделям громадной величины. Творец отлил их в колоссальные формы, которые время мало-помалу уменьшило. Почему не допустить, что море в своих неизведанных глубинах сохранило эти огромные памятники жизни былых веков? Оно, которое не подвержено никаким изменениям, тогда как ядро Земли меняется беспрестанно. Почему не допустить, что море скрывает в своих недрах последние разновидности этих крупнейших пород, годы которых равняются нашим векам, а века – тысячелетиям? Но я увлекаюсь грезами, совсем не идущими к моему званию. Довольно об этих фантазиях, превратившихся для меня со временем в ужасную действительность. Повторяю еще раз. Взгляд общества на этот предмет установился, и публика допускала существование огромного животного, не имеющего ничего общего со сказочными морскими змеями. Но если они смотрели на этот вопрос исключительно с научной точки зрения, то другие, люди более положительные, особенно в Америке и в Англии, желали непременно очистить океан от этого чудовища, чтобы обезопасить морские сообщения. Промышленные и торговые газеты обращали внимание исключительно на эту сторону вопроса. Газета торгового флота «Ллойд», «Пакетбет», «Морское и колониальное обозрение», все журналы, финансируемые страховыми компаниями, которые грозились увеличить размер страховых выплат, и единодушно твердили о необходимости истребления гиганта, мешающего интересам морской международной торговли. На требования общественного мнения первыми отозвались Соединенные Штаты. В Нью-Йорке стали приготовляться к экспедиции, назначавшейся для преследования нарвала. Броненосный фрегат «Авраам Линкольн», отличавшийся своей быстротой, должен был выйти в море в очень непродолжительном времени. Все арсеналы были открыты для капитана Фаррагута, и он действительно снаряжал свой фрегат. Но именно в то время, как было окончательно решено преследовать чудовище, оно, как это часто случается, перестало показываться. 2 месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Ни один корабль с ним не встречался. Казалось, что Однозуб как бы узнал о состоявшемся против него заговоре. О нем так много толковали даже по трансатлантическому телеграфу, и шутники поэтому уверяли, что этот плут остановил на пути какую-либо телеграмму, которая ему пришлась как нельзя более кстати. Таким образом, когда фрегат был уже снаряжен для далекого плавания и запасся грозными рыболовными снастями, явился вопрос, куда же направляться. Нетерпение все более и более усиливалось. Как вдруг 2 июня получено было известие, что пароход, следующий курсом от Сан-Франциско в Калифорнии до Шанхая, 3 недели тому назад встретил чудовище в северных водах Тихого океана. Известие это произвело чрезвычайное впечатление. Капитану Фаррагуту не давали отсрочки даже на 24 часа. Все запасы находились на корабле. Трюмы были переполнены каменным углем, экипаж налицо в полном составе. Оставалось только затопить печи, развести пары и отваливать. Ему не простили бы и нескольких часов промедления, да и сам капитан желал поскорее пуститься в море. За 3 часа до отплытия Авраама Линкольна я получил письмо следующего содержания. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея. Милостивый государь. Если вы желаете принять участие в экспедиции Авраама Линкольна, то правительству Соединенных Штатов будет приятно видеть участие в этом предприятии представителя Франции. Капитан Фаррагут предоставит в ваше полное распоряжение отдельную каюту. Совершенно преданный вам И. Б. Гобсон, секретарь морского ведомства.